Часть четвертая. Бунтарь. Первое. Потянулось ожидание. Самый долгий и нудный период моей земной жизни. Герцогиня отпустила меня, и я вернулся в колонию. Ради этого я был готов согласиться на императорскую мантию и тем самым стать клятвопреступником. Но мне удалось отделаться намеком. Склоняюсь, мол, к положительному решению. Склонность — штука неопределенная, а намек — еще не обещание. Герцогиня сделала вид, что довольна. Мика, перед которым я отчитался, тоже, ну, относительно. «Ты отлично справился». Подбодрил он меня, но как-то вяло. То ли кривил душой, то ли был поглощен другими мыслями. Из колонии исчез фокусник.
«Отчислен, и фокусы не помогли», — со вздохом сообщил Бермудский, не пожелав вдаваться в подробности.
Зато появился длинный, нескладный юноша с мрачнейшим лицом, озлобленный, казалось, на весь белый свет, несмотря на то, что ему не довелось побывать на каторге. Он умудрился бежать с этапа. Звали его Игнасио. Вскоре стало известно, что он баронет, владеющий прибрежным островком размером с площадку для волейбола, вдобавок затапливаемым в прилив. Еще раньше выяснилось, что он технический гений под стать Саркисяну. Эти двое нашли друг друга. Из мастерской прежде бывшей епархии одного Ромео теперь время от времени доносилась яростная ругань. Иногда оттуда выскакивал всклокоченный Саркисян и, выпалив в небо заряд непристойной брани, заявлял, что не может работать с этим психом ненормальным. Облегчив душу, он понемногу остывал на вольном воздухе, затем нехотя признавал, что в новой идее Игнасио, возможно, что-то есть, но все равно он придурок, и возвращался в мастерскую. Я старался туда не соваться. Лора и Анжела разругались. С целью обеспечить нам поддержку со стороны народных масс, они, оказывается, изобрели новую религию со своей мифологией, догматами, обрядностью и всем прочим, что полагается порядочной религии. Ее они предполагали внедрить в народ. Единобожие сохранялось, но Мессия был совершенно новым и, разумеется, нес людям учение, отвечающим нашим интересам. Себя они назначили на роль родительниц. Одной предстояло стать матерью Спасителя, другой — врага рода человеческого. А что? Кутить так кутить. К тому же вовсе обойтись без врага решительно невозможно, и должен же он откуда-нибудь взяться. Рожать они никого не собирались, но это их не смущало. Спор вышел из-за того, кто кого должен фиктивно произвести на свет. Обе претендовали на роль Богородицы. Анжела утверждала, что светлая миссия больше подходит блондинке, а Лора кричала, что это махровый эгоизм и что большинство человечества составляют брюнеты, а им будет проще примириться с чернявой заступницей. Слово за слово, и вышла ссора с криком и визгом. Теперь обе наши дамы не разговаривали друг с другом. Трое других колонистов во главе с экс-герцогом Бермудским задумали построить герметичное помещение для секретных переговоров. Горе-инженеры собирались откачивать из него воздух вместе с наночастицами и по достижении высокого вакуума закачивать его вновь, но уже через молекулярный фильтр. Для входа в помещение служил тамбур, оснащенный тем же оборудованием в уменьшенном масштабе и скафандрами в придачу. В их баллоны следовало нагнетать опять-таки профильтрованный воздух. Для нейтрализации остаточных монад предполагалось использовать химические реактивы, мощное магнитное поле и ультрафиолет. На постройку требовались деньги. Бермудский предложил скинуться. Мика не выдержал и разнес прожект вдребезги.
Жаль, что меня не было. И я бы добавил. Уж если наш противник показал, что способен эффективно функционировать даже в толще соленой воды, то что ему громоздкие доморощенные ухищрения? Он найдет способ обойти их, прежде чем мы приступим к постройке. После этого Бермудский загрустил. Без любителя каннабиса и фокусника вечерние совещания стали проводиться реже и шли как-то вяло. Иногда я присутствовал на них, Мика реже, Ромео, Игнасио и Сэм никогда. По периметру общей гостиной теперь стояли электронные глушилки, а был ли от них толк, кто знает. Если и нет, то мы все равно ничего не потеряли, а инфос не приобрел. Смысла во всей этой говорильне, по-моему, не было никакого. Мика иронически усмехался. «Пусть, мол, так и будет». Я возражал. Наш противник очень далеко не дурак, его не обманешь столь примитивной уловкой. Если совещания колонистов и годились когда-то на роль отвлекающего фактора, то это время давно прошло. На что мы надеемся? Мика загадочно улыбался. На мне держалась связь сопротивления с братством. А связному полагалось знать лишь то, что мы могли сообщить союзникам без ущерба для себя. Я, конечно, злился. Для одних потенциальное знамя, для других будущая кукла на троне. Кто я? Один из многих. Вот кто. И нечего мне протискиваться в первые ряды. Заглохнет тщеславие. Я должен быть там, где могу принести наибольшую пользу. Там и буду. Как только я осознал это, сразу стало легче. Мы продолжали готовиться, отлично понимая, что все пойдет прахом, если только на Землю не свалится астероид. Ничего другого нам не оставалось, разве что спиться. А это бесперспективное занятие. Я пробовал. Иногда ненадолго приезжала Джоанна и все просила меня заказать для нас доставку небольшого отдельного домика, снабженного, разумеется, всем, что требуется для полного комфорта. Изучая каталоги, она уверяла меня, что денег у нас хватит, и расписывала, как уютно нам будет вдвоем, особенно если поставить домик близ границы колонии, где он никому не станет мозолить глаза. Я устал доказывать ей, ничего не выйдет. Если колонисты и не взбунтуются против столь вопиющего нарушения правил, а они еще как взбунтуются, то наше семейное гнездышко разорит кое-кто посерьезнее. Она не желала внимать. Вообще, женщину, которую мужчина может убедить в чем-то, что ей не нравится, надо выставить в музее и беречь как необыкновенный раритет. Правда, женщина легко может сделать вид, что смирилась под тяжестью мужниных аргументов, тогда как на самом деле Джоанна не делала даже этого. По правде говоря, я был благодарен ей уже за то, что она не мечтала вслух о том, как однажды станет императрицей. Но ждала, ждала. Мне снилась Хелен. Волей-неволей я сравнивал ее с Джоанной. Мудрое спокойствие одной и страстная напористость другой. Что выбрал бы я, если бы мог выбирать? Ответа не было. На такие вопросы никогда не бывает ответов. В конце лета Мика вновь повадился внезапно исчезать на несколько дней. Поскольку он брал с собой глушилки и аппараты для телепатической связи, а возвращался без них, нетрудно было догадаться, что речь идет о координации действий разрозненных подпольных структур и создании новых ячеек. Я не утомлял его расспросами. Надо будет, расскажет сам. Он помалкивал. В один из визитов Джоанна задумчиво сказала мне: «А знаешь, что в последнее время происходит в моей ретро-библиотеке?» «В моей? Вообще-то она императорская». «Ну, что там может происходить?» — небрежно спросил я. «Посетителей стало больше. Приходят какие-то люди, иногда даже титулованные. Ведут себя прилично, ищут книги 20 и 21 веков, иногда даже 19.
копирует то, чего нет в общей сети».
Я немного удивился на показ. «А зачем бы им копировать то, что в ней есть? Кстати, это их право».
«Ты болван или прикидываешься?» — сердилась жена. «До конца дослушаешь, может?» Я посмотрела список скопированного. Главным образом — социологические труды особой направленности. Скорее популярные, чем специальные. В общем-то, это подробные инструкции по созданию общественных беспорядков.
Я тотчас проверил глушилку. Не забыл ли включить? Не забыл. «Не обращай внимания. Нас с тобой это не касается.
И даже спасибо не скажешь?»
«Спасибо. Вот».
«Если вы хотите, чтобы любимая женщина никогда не дулась на вас, вам придется притворяться не тем, кто вы есть на самом деле. Я не стал выламываться подсказочного принца. Принимай меня, дорогая, таким, каков я есть. А если тебе что-то не нравится, шлифуй мои углы, разрешаю, но только так, чтобы я не заметил шлифовки». Говорить это я ей не стал. Либо догадается сама, либо ничего у нас в конце концов не получится. Будет больно, а что делать? Сказать по правде, я не верил в то, что доживу до «в конце концов». Жизнь подпольщика вообще коротка, а подпольщика, контролируемого противником, тем более. Как только у нас появится хотя бы малый шанс победить, финал, вероятно, не заставит себя ждать. Я заглядывал в себя. Нет, я не самоубийца. Второй год, живя на земле, я хотел жить здесь и дольше, несмотря на паскудную гравитацию этой планеты. Но жить как человек, а не как кролик в вольере или овощ на грядке. Даже при условии, что овощи не съедят, а с кролика не сдерут шкурку. Не можешь иначе, твое дело. Но и не жалуйся потом. Мы... и не жаловались. Все еще дуясь, Джоанна умчалась следить за рынком глушилок. Состоятельная публика, поначалу воспринимавшая новинку просто как модный аксессуар, мало-помалу начинала всерьез задумываться о назначении прибора. В самой тупой графской голове мог проснуться и просыпался вопрос: неужели информационная среда не столько служит людям, сколько контролирует их? Вот тебе и раз. Выходит, слухи не беспочвенны. Нам того и надо было. Чем больше извилин зачешется под толстыми черепными костями, тем лучше. Когда откуда-то возникли и начали распространяться слухи о телепатических приборчиках, мы отреагировали оперативно, сразу по нескольким каналам пустили утку о полном провале испытаний прототипа такого приборчика и о том, что задачка слишком сложна, чтобы быть реализованной раньше, чем лет через 10. Болтуна же в наших рядах вычислили и принялись скармливать ему Дезу. И болтуны могут быть полезны. Разочарование потенциальных покупателей нам тоже было на руку. Чем больше в этом мире недовольных, тем лучше. Авось вслед за первой извилиной зачешется и вторая. Можно ли терпеть такое положение дел? Однако дистанция между глухим недовольством и желанием идти на баррикады раза в 3 превышает расстояние от Земли до Проксимы Центавра. Тут живешь себе и даже порой чему-то радуешься, там убить могут. Мика высмеял меня, когда я, узнав о беспорядках в колумбийском вице-королевстве, решил было, что час настал. «Это не начало», — хмыкнул он. «Это даже не предвестник начала. Остынь». «А что же это такое?» Вице-королевский министр ресурсов попытался наложить лапу на подпольные плантации дури. «Отсюда и шум. Не беспокойся, он будет ликвидирован быстро и эффективно». «Они довольные?» «Некоторых накажут, остальные станут довольными, как всегда». Он оказался прав. Так и вышло. Когда в долине Иравади вода, прорвав земляную дамбу, затопила деревни, и дело также дошло до народных волнений, отряд императорской гвардии справился с бунтом в 2 счета. Зачинщики пошли на каторгу, один маркиз и 2 барона лишились титулов, а пострадавшему району была оказана щедрая помощь. Население славило императора. Вот и все. Какие еще баррикады? Какой в них толк? Несколько похожих происшествий вообще не сопровождались никакими эксцессами. Некоторое оживление внес скандал с графиней Табаго. Ее разговор с любовником через приватный, как она считала, канал смотрели и слушали все, кому не лень. Кажется, не было ни одной телепрограммы, куда не ворвалась бы эта запись. Прошло несколько часов, прежде чем Инфос прихлопнул ее. По всему выходило, что его способность противостоять вирусным атакам несколько преувеличена. «Работаем», — туманно изрек Мика. «Тут имелся росток надежды, и я несколько воспрянул духом. Чего не скажешь о бедной графине, да и о ее супруге тоже». К общему возмущению любовником знатной дамы оказался заурядный дворянин. В высших сословиях инцидент произвел нечто вроде тихой паники. Но все прошло. Жизнь продолжалась, монотонная, тягучая и, казалось, бессмысленная. Мы готовили восстание, хотя окружающая нас действительность прямо-таки призывала опустить руки. Она нашептывала нам ежедневно, а порой и вопила. Но старушка-герцогиня была права. Даже Инфос не в состоянии контролировать все на свете. А значит, всегда может что-нибудь случиться. То ли завтра, то ли через 100 лет. Но когда-нибудь обязательно произойдет что-нибудь такое, о чем не имеем представления ни мы, ни даже наш жутко умный противник. Но что?